Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Воспоминания о школе. В начале жизни школу помню я. Там нас, детей беспечных, было много, неровная и резвая семья. Для разговора о школе я выбрал четырех из этой, по словам Пушкина, неровной и резвой семьи. Речь пойдет не просто о школе, а о том, как ее видят дети-иностранцы. Немецкая школа глазами девятилетней москвички. Французская иезуитская школа глазами британского старшеклассника. Израильская школа глазами восьмилетнего ленинградца. И московская школа глазами юной американки. С нее американки, зовут ее Нина Клоуз, и начнем. В 1977 году вместе с отцом-журналистом она приехала из Америки в Москву. Ей тогда было 9 лет. Что ей запомнилось, что бросилось в глаза в московской школе?
Система в России намного больше похожа на европейскую систему обучения, чем в Америке. Все более формально преподается, дети себя, мне кажется, ведут себя лучше. А в Америке как-то все очень свободно, и все там бегают меньше определенных порядков. Можно сидеть на полу, допустим, на ковре, рисовать во время урока. А в России, конечно, требовалось больше внимания учителю. Немножко отличалась моя начальная школа в Америке от России в том, что у нас были разные учительницы. А в России преподаватель ведет класс от первого класса до третьего или до четвертого класса. Это как бы мать этих детей. А в Америке требуется больше самостоятельности.
Нина, вы приехали в Москву в 77-м году. Вам всего лишь было 9 лет. Это была эпоха холодной войны. Это чувствовалось в ваших отношениях с учениками или с учителями?
Да, это немножко чувствовалось. Ко мне все очень хорошо относились, и все очень интересовались, что я была иностранка. Только в это время, конечно, было немножко сложно быть иностранкой. Именно в эти застойные времена, когда очень боялись, особенно американцев. Я один раз пригласила там 6 девочек к себе домой на праздник Дня Любви. У нас День Святого Валентина. Я хотела показать наши американские традиции. Там всегда рисовали картинки, ели конфетки. В общем, такой детский праздник. Я пригласила, но день этого праздника все девочки, все 6, пришли и сказали: «Ой, я не могу, там моя бабушка заболела, мама уезжает». Там у всех были какие-то причины, но никто не мог прийти. И только спустя 10 лет, когда я вернулась в Россию и снова встретилась с одноклассницами, я узнала, что за ночь до этого праздника наша учительница позвонила родителям всех этих девочек и сказала, чтобы они ни в коем случае не пошли домой к американке, потому что они знали, что отец корреспондент и что могут быть сложности для этих родителей.
Нина, а вы получали записки от мальчиков «Я хочу с тобой дружить»?
Нет, не получала. Я была слишком наивной в это время. Я только до 14 лет училась, и у меня никаких романов в это время не было. Но теперь я замужем за российского гражданина. Так что можно сказать, что это все с русской школы началось.
И еще один бывший школьник, мой коллега Фрэнк Уильямс. Он выпускник Шрусбери, привилегированной английской школы-интерната. В 15 лет его послали на одну четверть вместе с одноклассниками во Францию, в иезуитский интернат. Фрэнк, мне кажется, почти все британцы чуть ли не сколыбели франкофобы. Ну, такая уж традиция. Насколько серьезно, угрюмо эта английская франкофобия?
У англичан есть очень двойственное отношение ко Франции. Во-первых, кто знает французские вина лучше всех? Англичане. Кто покупают дома во Франции больше всех? Британцы. Кто ездит больше всего во Францию отдыхать? Британцы. Мы уважаем умение французов хорошо отдыхать, хорошо есть, хорошо жить, потому что это то, что у нас нету. Если вот у нас есть отрицательное отношение к французам, это то, что мы их слегка презираем. Все-таки у французов сплошные военные проигрыши в последнее время.
Как к вам отнеслись французские одноклассники?
Неплохо. Оказалось, что то, что разъединяет нас, пошло очень глубоко в сознании. Они чувствовали себя совсем другие люди. Это были абсолютно чужие ребята с чужим восприятием мира, с чужим поведением и так далее и тому подобное. Мы смотрели друг на друга, как на дикари.
Фрэнк, согласитесь, что английская public school, в которой вы учились, частная школа-интернат, это все-таки заведение не для изнеженных и чувствительных. Во французской школе вам было уютно? Ну, кормили хотя бы там вас не английской мерзостью?
Мы попали в какой-то рай, потому что если нас одевали скверно в английской школе, если нас кормили очень плохо, если мы не имели права курить сигареты...
В Англии?
В Англии. И если мы не имели права пить вино, то во французской школе формы, школьной формы не было. Значит, они ходили в нормальной одежде. Нормальной, в джинсах они ходили. Ёлка зеленая, что это такое? Полный разврат. Плюс к тому же мы приехали, и первое, что мы видели, это школьники, кто стояли вообще во дворе школьном и курили сигареты. И не только курили сигареты свободно, при надзоре вот священников иезуитских, но в то же самое время они могли покупать сигареты в школе.
А на ужин давали вино?
На ужин не давали вино, но как-то вот после школы, после уроков можно было выйти в город, пойти в кафе, там сидеть спокойно и выпить по стакану вина. Это был у нас в школе самый большой грех. За это нас выгнали из школы. Наш рай был бы абсолютно полный, если там были девушки. Потому что наш интернат в Англии, конечно, был мужской. А мы попали тоже в мужской интернат. Так что это было немножко огорчение, но прелести табака и алкоголя и свободной одежды просто было достаточно в течение тех 3 месяцев, в которых мы там жили.
Фрэнк, мне кажется, что когда попадаешь в чужую страну, то внезапно понимаешь, что у тебя за плечами не только твоя собственная биография, но и какая-то своя национальная культура, даже психология. Вы чувствовали себя британцем во французской школе?
Очень. У них была в этой школе какая-то внешняя свобода, свобода поведения. Но их обучение было очень дисциплинированное, очень узкое по сравнению с британской. В британской школе внешне ты жил очень скованно, правила были очень строгие. Неуют преобладал во всем. Но за школьной партой ты был абсолютно свободный человек. Если ты хотел читать коммунистическую литературу, пожалуйста. Любые философы, пожалуйста. Программа школьная была очень, так сказать, не то что бесформенная, но очень свободная в подходе. А во французской школе это было очень узко и очень дисциплинированно. Я, конечно, французским ребятам завидовал. Они занимались философией досконально. Они делали фундаментальные курсы, обоснованные курсы французской литературы, что мы не делали в английской школе. А литература это было для свободного от школы времени. И живя в интернате, такого времени было достаточно. Если ты хочешь заниматься Шекспиром, возьми Шекспир и читай у себя после уроков. А здесь в школе они прошли все это. Но это было подано так узко и так систематично, что для нас это было просто очень неуютно. И мы чувствовали, что прошла там тренировка мозгов, что школа хотела получить в конце тренированный продукт с определенным мировоззрением. А в английской школе хотели, чтобы получился какой-то продукт морально-этический, готов выйти в мир, но в мозгах у него была бы полная свобода мышления.
А что для вас лично предпочтительней?
Я не знаю, что предпочтительно. Я просто завидовал французам, потому что у них было какое-то систематическое знание. Нет, я думаю, что вот британская система неплохая.
А французские школьники вам завидовали? Они заметили, что вы отличаетесь от них?
Они просто дивом давались, как мы плохо жили. Они просто не верили нашим рассказам о жизни в британском интернате.
Фрэнк, а у вас остались с тех пор друзья во Франции?
Друзья нет, но дружба к Франции есть.
Поскольку уж мы говорим о далеком прошлом, Фрэнк, то я позволю себе задать почти интимный вопрос. Вы были влюблены в какую-нибудь француженку?
Игорь, я пришел во Францию из чистого мужского мира, мужского интерната. Вот я попал тоже в мужской мир иезуитского интерната. Мы не знали, как обращаться с девушками и как их найти.
О своем опыте в чужой школе вспоминает израильский литератор Даниил Рубинштейн.
Мне 8 лет было, когда я приехал из России в Израиль. И тогда разница между этими школами произвела на меня очень большое впечатление. Ну, во-первых, потому что это Израиль, совсем другой климат. В советскую школу нужно было вставать, когда на улице совсем темно, и потом идти по улице в школу, когда горели желтые фонари, и были раздевалки, и пальто, и ботинки, и тапочки. А в израильскую школу можно было ходить в майке и в сандалиях. На улице светило солнце. И это уже само по себе было очень-очень ново и необычно. Меня тогда сильно поразила свобода израильской школы, потому что на первый взгляд походила на свободу. В ленинградской советской школе были парты-тандемы, за которыми мы сидели. Писать можно было только черной шариковой ручкой. Нужно было отчеркивать поля красным карандашом в тетрадях. И я помню, однажды мне попало от учительницы за то, что я смотрел на нее сквозь пластиковую линейку розовую. В Израиле можно было смотреть на учителя как хочешь и писать чем и как попало. И можно было носить учебники и тетради в нейлоновом мешочке, а не в ранце. Мне почему-то тогда это казалось признаком особой роскоши, а не бедности, как это было на самом деле. И не было этих парт, которые нужно было бесшумно откидывать, вставая, когда приходит учитель, а просто столы и какие-то стульчики, и все как-то немножко больше по-детски. Не было этой дисциплины, которая в советской школе очень бросалась в глаза. Я тут помню, что меня только очень глубоко огорчило, что в израильские тетради не вкладывают промокашки. Да, и не было, наверное, той жестокости, которая была в русской школе. Я помню, как однажды я зашел в писсуар, и там двое старшеклассников опускали первоклассника головой в унитаз в русской школе. В зале такого быть не могло. Дрались, конечно, иногда там до крови, но один на один, и соблюдались какие-то элементарные правила. Не ходили там скопом на одного и не били до потери сознания.
Даниил, а вам было досадно в израильской школе, в первые месяцы, по крайней мере, что вы не можете говорить на иврите?
Для меня это длилось не месяцы, а годы. Переезд в Израиль дался тяжело. Это же не по моей воле было. Родители взяли и переехали. И я очень долго не мог понять, зачем это и с какой стати. И мне было вообще не так, кажется, плохо в России. Я помню, моей сестре было 3 года, когда мы переехали. И она через несколько месяцев стала приставать к матери и говорить, когда же мы, наконец, уедем с этой дачи? Я потом многие годы действительно отказывался изучать иврит. Мне все время казалось, что вот-вот эта дурацкая ошибка разъяснится, и мы поедем обратно в Ленинград к бабушке, к дедушке, к моим там друзьям и одноклассникам. Я несколько лет просидел в израильской школе с пустой тетрадкой, в которую я никогда не записывал ни одного слова. И со мной так прочно укрепилась репутация кретина. Но это не типично для детей новоприбывших. Это просто был для меня вопрос выживания. На улице нужно было стараться выдавать себя за такого же, как другие. А дома можно было оставаться русским мальчиком. Дома мы говорили только по-русски. Даже было такое правило, что разговаривать на иврите дома нельзя. И вот я иногда играл с моей сестрой дома, и мы разговаривали по-русски. Но как только мы выходили за дверь, мы немедленно, автоматически, не сговариваясь, начинали говорить на иврите.
Даниил, а в каком возрасте вы поняли, что живете не в Европе, а, если угодно, на Востоке?
Когда мне было примерно лет 10 или 11, я совершенно случайно, разговаривая с одноклассниками, обнаружил, что они не знают, кто такой Гомер. И не только они не знают, кто такой Гомер, но даже учитель не имел никакого представления, кто такой Гомер. Это тогда для меня было огромным шоком. Я почувствовал себя очень одиноким. С моими друзьями по ленинградской школе мы играли в троянцев и ахейцев, и в красных и белых поочередно. Это было для нас такой же частью детского мира, как три мушкетера или три поросенка. А оказалось, что в Израиле ничего этого не существует. Хуже того, оказалось, что греки вообще все негодяи, не только Перикл. Все поголовно, потому что они разрушили Иерусалимский храм. В этом мире и Ахиллес, и Одиссей, они все просто антисемиты. Я думаю, что тогда стало ясно, что это не Европа.
Даниил, а вы заметили, что вам пришлось сменить букварь с портретом Ленина на Тору?
К Ленину у меня было очень теплое отношение в России, потому что мне часто говорили, что я похож на маленького Ульянова. Но букварем я и в русской школе мало интересовался, потому что грамоте меня родители обучили до того, как я пошел в первый класс. Все эти сентенции, мы не рабы, и мама мыла раму. Но Библия была, да, это было для меня откровением. Я много-много удовольствия получил от знакомства с Библией. Я думаю, что это, наверное, единственное такое хорошее, что мне дала израильская школа, и чем я до сих пор пользуюсь, это знание Библии. Как-то в школе мы занимались пророками, и вот, прочтя про огненный свиток в книге Иезекииля, я вспомнил тогда стихотворение «Пророк» Пушкина, и вот близость двух этих текстов меня как-то смирила с тем, что я живу в Израиле. Я понял, что тут тоже есть какая-то очень высокая, очень-очень мощная литература.
Даниил, А вы не жалеете, что закончили школу в Израиле, а не в Ленинграде?
Я жалею, что закончил школу вообще. Это были, как говорила одна моя знакомая, вырванные годы. Это была тюрьма. Это и в России была тюрьма, и в Израиле. И школы внешне были всегда похожи. Серые бетонные здания, нечто среднее между больницей и казармой. В России в первый день, когда вот первый раз в первый класс, нас выстроили на линейке первоклассников, и тогда вручали десятиклассникам грамоты. Я тогда смотрел на этих взрослых женщин и мужчин, которым было тогда 16 лет. Они были на метр меня выше. Когда тебе 7 лет, невозможно представить себе, что такое десятилетка. Это больше в самой жизни. Когда я приехал в Израиль, оказалось, что тут не десятилетка, а 12-летка. Это было ужасно. Наверное, в 6-7 классе. Это ощущение, что вот я половину уже прошел, и еще столько же осталось, и мне это никогда не осилит. Это будет обязательно мой конец.
Теперь интервью не с бывшими школьниками, а с настоящей. Со мной в студии 9-летняя москвичка Женя. Ее отец сейчас работает в Германии, и Женя ходит в мюнхенскую школу. Женя, ты хоть чуть-чуть знала немецкий, когда приехала?
Нет.
А как же ты понимала своих одноклассников, учителей?
Там еще есть одна девочка, даже две их. Одна немножко уже говорит, а другая совсем, как будто вот она немка. Поэтому вот как-то я еще могла немножко распределяться в этом.
Эти девочки тоже из России?
Одна из Ленинграда, другая из... Я точно не помню, как называется, но... А, из Риги.
Ты, когда ходишь в московскую школу 1 сентября, ты носишь обычно цветы?
В немецкую школу цветы не носят. Туда можно принести конфеты. Естественно, туда принесла, но я пришла уже тогда, когда начался урок. Они уже там разговаривали. Учительница встретила меня очень ласково. Она мне показала мой шкафчик, где я должна была вешать пальто или куртку.
А ты заметила какую-то разницу? Что-то бросилось тебе сразу в глаза, чем отличается немецкая школа от твоей московской?
Не совсем. Только вот когда я уже на второй раз пришла, тогда да.
Ну, по крайней мере, запах парт, свежевыкрашены.
Я заметила одно, что у нас в России парты подняты, и не как столы. А в Мюнхене простые большие столы, которые как-то... Меня немножко раздражает, потому что мы вот с девочкой, с которой я сижу, мы как-то друг друга чуть не деремся из-за этого стола, потому что то она заезжает туда, где я, то она меня толкает вот так вот, то я ее толкаю, и поэтому как-то это так неудобно.
Ну что-то с непривычки?
Да, наверное. Но даже вот сейчас, когда я уже привыкла к немецкой школе, у меня все равно вот это вот раздражение остается этих столов.
А как ты думаешь, отношения между школьниками и учителями в немецкой школе похожи на отношения между школьниками и учителями в твоей московской школе?
Очень они разные. Потому что у нас в школе есть дети, которые просто грубят учителям.
В Москве?
Нет, здесь, в Мюнхене. И учителя этого не выдерживают, они и так устают. А в школе в нашей русской, она как-то более теплая, как-то дети теплее относятся к учителям. Они как-то их любят, потому что они считают, что их надо защищать, они все-таки нас учат. А здесь им все равно, ну выучились мы у них, и все тут.
Женя, а у тебя появились друзья?
Где, здесь?
Да.
Есть, конечно, но я с ними как-то не играю, потому что я не могу с ними говорить. Мне страшно, потому что, как вот папа мне говорит, посиди чуть-чуть, подумай хорошенько и говорить научишься. Но я этому как-то не верю, потому что сколько я уже сидела, сколько я старалась, все равно. Я могу, конечно, сказать вот там предложение какое-нибудь, вот что у меня там какая-то игрушка, но мне страшно с ними заговорить по-большому.
Тебя это мучает?
Да, конечно, потому что как-то мне стыдно. Вот уже девочка, моя подруга, с которой я познакомилась в первый день, когда приехала, она уже немножко говорит, и поэтому я как-то вот этому завидую.
А ты скучаешь по своим одноклассникам в Москве?
Конечно. У меня там много было друзей, но...
Женя, а вот то, что ты из России, то, что ты русская, скажем, а не турчанка или американка, привлекает к тебе твоих немецких одноклассников, или это вовсе не играет роли?
Это совсем как-то их не волнует. Им главное, чтобы у них был дружок, который их бы научил говорить по-русски, а они научили его по-немецки.
Женя, а как наказывают за плохое поведение в немецкой школе? У вас есть дневники?
У нас есть дневники, конечно, но туда не ставят оценку. Просто они либо ругают, либо говорят: «Выйди из класса».
А как родители узнают о плохом поведении?
Не знаю.
Ты им сама должна рассказать?
Естественно, я должна, если со мной что-то случилось, я должна сама им рассказать. Но как-то вот немецких родителей нельзя так убедить, потому что кажется, что вот сейчас они скажут: «Ну и что? Ну пусть. Ну подрался ты, сам и разбирайся». А русские люди, вот им и расскажешь, особенно маме там или папе, они говорят: «Хорошо, завтра пойду и разберусь». Они никогда не оставляют ребенка так, чтобы он вот как-то потерялся.
Но теперь родители уже не знают, хорошее у тебя поведение или плохое.
Сейчас, естественно, не знают.
Значит, все-таки есть удобство в том, что ты в немецкой школе.
Естественно.
Ты бываешь дома у твоих одноклассников?
Нет.
А ты приглашала к себе кого-нибудь из одноклассников?
Из немецких именно?
Из немецких.
Пока что нет.
Из-за того, что ты не знаешь языка?
Нет, просто мне надо еще пока что, вот пока у меня какой-то праздник будет, мне надо отобрать тех детей, которых я могу пригласить. Нескольких мальчиков я не могу пригласить, потому что они мне там дом на голову поставят. Перевернут там еще что-нибудь сломают. Вот я могу пригласить нескольких девочек и одного мальчика. Это я могу сделать. Но всех я не могу пригласить, потому что мама этого точно не выдержит.
А ты бы хотела пригласить всех?
Ну, как бы да.
А есть среди твоих одноклассников уже те девочки и мальчики, которые тебе определенно нравятся больше, чем другие?
Есть.
А почему они тебе больше нравятся?
Ну, они как-то добрее, они как-то больше защищают, больше пытаются связи иметь. Они мне больше нравятся.
В каждой школе, помимо дружбы, еще все-таки была какая-то влюбленность. Ну, вот я помню, в нашей школе было нечто трогательное в самом воздухе. Есть ли такая атмосфера в немецкой школе?
В немецкой школе этого совершенно нет. Если вот кто-то кого-то там влюбился или еще что-то, но он никому не говорит, он это просто скрывает до тех пор, пока не вырастет.
Какой у тебя был любимый предмет в Москве?
В Москве математика и чтение.
А здесь?
А здесь математика и немецкие письмо.
А ты радуешься субботам и воскресеньям?
Не совсем.
Почему?
Потому что мне как-то хочется в немецкую школу. Из-за того, что она мне очень нравится, в ней учиться, мне не терпится вот дождаться этого понедельника, когда я снова пойду в школу, снова начну писать, читать, математику решать.
Где бы ты хотела все-таки больше учиться?
В русской.
Когда ты вернешься домой?
Не знаю. Может быть, еще месяца через 4.
Воспоминания о школе. Игорь Померанцев.